Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Японском море затонул российский сухогруз. Новым мэром Самары станет, видимо, Виктор Тархов от партии «Жизни». В Будапеште проходят памятные церемонии по случаю 50-й годовщины национального восстания. В Японском море затонул российский сухогруз «Синегория», получивший пробоину. Эту информацию подтвердила пресс-служба Министерства транспорта России. О судьбе экипажа, 18 моряков, пока ничего не сообщается. Сигнал бедствия «Синегория» был получен утром, после чего связь с сухогрузом была потеряна. В район бедствия направлены все суда, находившиеся поблизости. Новым мэром Самары, по предварительным данным, избран руководитель регионального отделения партии «Жизни» Виктор Тархов, набравший 56% голосов. На втором месте бывший глава города, представитель «Единой России» Георгий Лиманский, около 40%. Вот как прокомментировал результаты голосования сам победитель.
Партия «Жизни» только стремится завоевать доверие. Я прекрасно понимаю, что это пока для партии, конечно, это знаковый момент, но это еще отработать партии придется. Больше это результат того, что население не воспринимает действующую власть.
Это был Виктор Тархов. Представители «Единой России» в свою очередь заявили, что будут требовать признания итогов выборов недействительными из-за многочисленных нарушений. Из нескольких сот иностранных неправительственных организаций, работающих в России, перерегистрацию прошли 113. В стадии рассмотрения находятся документы еще свыше 80 НПО. Организации, не прошедшие перерегистрацию до 18 октября, были вынуждены прекратить деятельность с правом оформить документы позднее. Новый закон, ужесточающий требования к НПО, был принят в апреле. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек призвал Евросоюз продолжать снижать зависимость от России в области энергопоставок.
Давление России в этой сфере вызывает серьезнейшую тревогу. Европейский Союз пытается разработать другие источники энергии и найти обходные маршруты поставок нефти и газа. Я думаю, это абсолютно правильно. В противном случае будет совершена ошибка, которую делают раз в столетие. Такая ошибка была бы фатальной.
По словам чешского премьера, Россия пытается использовать энергопоставки как инструмент в геополитических играх. Заявление прозвучало в Праге в рамках форума по проблемам энергетики, организованного Радио Свободная Европа, Радио Свобода и Варшавским центром восточных исследований.
Радио Свобода. Новости.
В Будапеште проходят памятные мероприятия по случаю 50-й годовщины венгерского восстания против советского режима. Среди иностранных гостей в Будапешт приглашен глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, который выступил с речью на специальной сессии парламента Венгрии.
Венгерская революция имела огромное значение. Это было одним из самых значительных событий, давших нам возможность создать объединенную Европу, свободную, мирную и демократическую. Последствия этой революции сказались и за пределами Венгрии, и сегодня мы можем сказать, что она, в конце концов, победила.
Сказал председатель Европейской комиссии. Премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчень со своей стороны заявил, обсуждая сегодня события 56-го года, мы говорим не о прошлом, а о настоящем, о том, каким мы хотим видеть мир и каково наше место в нем. Конец цитаты. На площади перед парламентом уже более месяца несколько сот сторонников оппозиции проводят акции протеста, требуя отставки премьер-министра и правительства левой коалиции. На севере сектора Газа в ходе израильского рейда были убиты 7 палестинцев, в том числе несколько боевиков, 10 человек ранены. Один из убитых, по данным израильских военных, командир отряда группировки «Комитеты народного сопротивления». Премьер-министр Великобритании Тони Блэр обсудил с иракским вице-премьером Бахрамом Салехом ситуацию в Ираке. Встретившись после этого с журналистами в Лондоне, Салех сказал:
«Полагаю, международное сообщество не оставит иракцев на произвол судьбы перед лицом всех этих трудностей. Правительство Ирака хотело бы убедить мировое сообщество, что оно вполне серьезно относится к своим обязанностям и понимает необходимость продемонстрировать достигнутый прогресс всем, и нашему народу, и миру. Считаю, сотрудничество с остальным миром для нас жизненно важно».
Это был вице-премьер Ирака. На юге Германии, в Баварии, во время дорожных работ на шоссе произошел взрыв. Один человек погиб, несколько ранены. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Германии Юрий Векслер.
На автобане А3 Вюрцбург-Франкфурт-на-Майне, неподалеку от города Ашафенбурга, специальная машина, занятая вскрытием 30-сантиметрового слоя старого бетона, наткнулась, как предполагают, на бомбу времен Второй мировой войны. Взрыв был так силен, что эхо его было слышно на расстоянии 8 километров. Спецбульдозер взрывом подбросило, и части его разлетелись на расстоянии в сотни метров, нанеся повреждения нескольким автомобилям. Водитель бульдозера, 46-летний житель Дрездена, погиб. Несколько проезжавших мимо водителей получили ранения. На месте взрыва образовался кратер длиной 8 и глубиной 2,5 метра. Движение на автобане перекрыто и похоже надолго, говорит представитель следствия Уве Хюкман. Во всех случаях мы исходим из того, что причиной взрыва была бомба или снаряд времен Второй мировой войны. Существует аэрофотосъемка союзников, на которой зафиксированы все бомбометания, и с ее помощью мы хотим выяснить, не могут ли находиться поблизости от места взрыва другие неразорвавшиеся бомбы и снаряды. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
США считают крайне неудачным решением высылку из Судана специального посланника ООН Яна Пронка. Как заявила госсекретарь США Кондолиза Райс, ситуация в суданской провинции Дарфур обостряется, необходимо принимать международные меры. Райс сообщила, что обсудит эту проблему с генеральным секретарем ООН Кофи Ананом. В воскресенье власти Судана объявили посланнику ООН, что он должен покинуть страну в течение 3 суток, поскольку его миссия завершена. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Японском море затонул российский сухогруз. Новым мэром Самары станет, видимо, Виктор Тархов от партии «Жизни». В Будапеште проходят памятные церемонии по случаю 50-й годовщины национального восстания.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер. Анна Качкаева у микрофона. Сегодняшний наш гость в последнюю пару недель удостоился пристального внимания большого телевидения. О дорогах вспоминал президент, а журналисты вспоминали про Вячеслава Лысакова. Именно глава российского движения автомобилистов «Свобода выбора», теперь постоянный после министра Левитина и чинов из МВД, комментатор темы российского бездорожья, бензиновой бодяги и прочих автомобильных страстей. После очередной подготовки пикета, протестующего против того, чтобы сотрудники ГАИ не превращались в автослесаря, Вячеслав был задержан. И задержали его аккуратно после того, как отъехали камеры телекомпании РЕН-ТВ. Вячеслав, добрый вечер. Чем история закончилась?
Пока она ничем не закончилась, поскольку меня предупредили в отделе внутренних дел Крылатской о том, что позвонят, согласуют с судьей день моего суда или судилища, не знаю, как лучше сказать, смотря то, что будет на самом деле в реальности. И пока я жду звонка, звонка не было, телефон у меня работает круглосуточно, телефон я дал свой сотовый.
Просто мне очень любопытно. На самом деле, как я понимаю, вы, собственно, ведь ничего не нарушали, потому что телекомпания снимала, вы готовились к возможному пикету, небольшое количество ваших коллег были на улице, место было не так, чтобы сильно заполненное машинами, никому вы не мешали, и, в общем, по Конституции, в принципе, вы вправе были
выразить
делать то,
мнение.
Что вы делали. Да.
Ну, картина была следующая. Я думаю, что я догадываюсь, почему произошел такой резонанс у силовых органов. Дело в том, что перед каждой акцией я по своей доброй воле хожу по высоким милицейским кабинетам и, глядя в глаза, объясняю, что мы не экстремисты. журналисты, мы законопослушные. Но это дело еще раньше, когда не очень меня и нас знали, сейчас уже знает достаточно, все хорошо. Но, тем не менее, я перед каждой акцией провожу некие беседы, некие консультации, чтобы не было просто никаких у нас неприятностей, чтобы у нас не было силового воздействия на моих коллег и так далее. Это моя основная задача, не допустить крови, не допустить столкновений. Но дело в том, что мы до последней акции делали так называемый флешмоб, то есть мы разрешения не брали, мы делали автопробеги и прочее. Вот последние два митинга прошло у нас разрешенных в рамках закона на Маяковской, на площади, бывшей площади Маяковского, это Триумфальная площадь ныне, да, у памятника Маяковскому. Это был митинг в защиту владельцев ракушек, гаражей и так далее, по проблеме там, значит, строительства всех этих вот объектов. И последний митинг по поводу вот бензин по 12, а не бодяга по 20. Это всероссийская была акция, которую мы скоординировали, провели свыше, чем в 20 городах России. И вот я, надо отдать должное, что вот как раз этот митинг был, сопровождался беспрецедентно корректным отношением милиции. Нам дали собраться, то же самое мы сделали, был же пробег фактически, мы собрались у Дома молодежи, там немного было машин, 50 желающих автомобилистов, да, и со своими флагами, с символикой мы проехали до места митинга, где нам приготовили места для парковки. Начальник штаба подошел, вот, мы с ним оговорили все-все-все, все детали, и все было великолепно. Я даже, честно говоря, готовлю письмо на имя замминистра, первого замминистра внутренних дел Александра Чекалина с благодарностью руководству московской милиции по поводу последнего митинга. Но вот, вот это событие, о котором мы говорим, произвело совершенно нездоровый ажиотаж. Видимо, это как раз объясняется тем, что я никуда не ходил. Но это же не была акция. Мы, возможно, наша ошибка была, да, или точнее то, что насторожило силовиков. Это был моргающий баннер, где было написано «Мини-акция 20 числа». Вот, наверное, значит, силовики подумали, что готовится какая-то пакость, да, значит, какая-то провокация. Лосаков не пришел, это все моргает, пошли рассылки там, а, естественно, значит, засланные казачки тоже эту рассылку автоматически получили. И когда я подъехал, у нас всего 16 машин, рабочий день был, мы договорились с группой РЕН-ТВ о том, что мы не могли не использовать возможность высказать свое мнение, не сидеть, не отмалчиваться, потому что мы же знаем, чем это заканчивается. В кулуарных, в тиши кулуарной, в кабинетах принимаются решения, касающиеся тысяч, миллионов автомобилистов, и потом мы начинаем уже после драки махать кулаками. Так вот, когда я подъехал, милиции было не меньше, чем нас. У нас было 16 человек всего. Приехали, кстати, и женщины, участницы нашего движения. Одна женщина была с ребенком. Вот. А на месте были, присутствовали сотрудники ГАИ, присутствовал начальник криминальной милиции отдела Крылатского, района Крылатское. Были сотрудники спецГАИ там, и так далее, и так далее. Вот. И, вы знаете, по телефону они докладывали наверх, что все спокойно, в общественном порядке. А как нарушать общественный порядок можно было, если там совершенно тихое место, там никого нет? То есть то, что мне инкриминирует, вот я держу протокол об административном правонарушении, где написано, что такого-такого числа, 14.00, 20 октября, на улице Крылатской, дом 2, значит, я был организатором общественно-массового шествия, в скобках, автопробега, без уведомления в префектуре Западного округа. Ну, смешно это читать, поскольку мы припарковались в положенном месте и общались друг с другом, и с телегруппой общались. У нас на стеклах были, да, наклеены лозунги, ну, типа там, депутат от Единой России, сейчас скажу точно, нет ничего хуже, чем... единоросса с законодательной инициативой. Ну, что-то такого. Такие вот были лозунги. Не дам машину трогать грязными руками. Там такие юмористические лозунги. Была символика наша общественная. Общественная символика общественной организации не регламентируется. Ее использование используется. Регламентируется только использование государственной символики.
Ну, в общем, Вячеслав, короче говоря, все, что вы рассказываете, меня вот заставляет думать, что просто уже больше трех, когда собираются, это...
Да, это абсолютная тенденция, которую мы наблюдаем, не собираться больше трех. Наверное, может быть,
хотя кто-то... и трое, честно говоря, могут и вообще...
И троих можно привлечь, да. В принципе, несанкционированный сбор там на шашлык, например, да. Ну, пускай там они будут без флажков, без лозунгов, но тем не менее. Вообще, честно говоря, мы чувствовали себя почти как грузины. То есть переписали номера всех
грузин-то
машин.
А грузин-то не было среди?
Грузин не было, да, грузин
жаль.
Не было.
А то бы еще
а
и
А то бы еще мы пошли бы по этой статье. Может быть, нас и кого-то и депортировали бы. Но вот прошла информация, что уже депортируют и русских, которые родились в Грузии. Вот. Так вот, мы себя чувствовали почти как грузины, переписали номера наших машин, автомобилей. Кстати, в это время произошел случай интересный. Мы стояли на тротуаре, общались, машины были с выключенными двигателями, все тихо, спокойно. Сотрудники ГАИ внимательно наблюдали за нашими перемещениями по тротуару. Вот обратите внимание. В это время один из наших коллег разворачивался в законном, разрешенном на этом месте, разворачивался, и его чуть не снес, несла машина с военными номерами, которая выскочила навстречку. То есть грубейшее нарушение. Значит, ГАИ ноль внимания. Наш коллега подошел к офицеру
это
ГАИ.
Это то, что вас было не, их было не меньше, чем вас. Это вот тоже вот, очень да, показательный, да, значит, конечно,
и
случай.
И подошел коллега и говорит, посмотрите, ну, грубейшее нарушение, почему вы не реагируете? А мы не видели. Ну, говорит, найдите, они, а там рядом санаторий военный. Значит, никаких действий. То есть силовые органы отслеживают любые телодвижения общественной организации вместо того, чтобы заниматься своей непосредственной работой. И это более чем прискорбно. Мне кажется, что были бы рады, наверное, в некоторых кругах, если бы я надел радиоошейники на всех участников своего движения, и можно было отслеживать буквально каждый шаг членов «Свободы выбора».
Это Вячеслав Лысаков, руководитель российского движения автомобилистов «Свободу выбора». Мы продолжим сразу же после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня годовщина теракта на Дубровке. Ответы на остающиеся вопросы ищем с правозащитником Валерием Борщевым и адвокатом потерпевших Игорем Труновым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Сегодня с нами лидер российского движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Вам, уважаемые слушатели, я задаю простой вопрос. Что еще должны делать автомобилисты и власти, чтобы на наших дорогах все-таки наступила цивилизация? Попробуйте коротко. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, пейджеры в Москве 9 6 1 4 3, в Петербурге 740 49 40. Обращаю ваше внимание, что из этих городов бесплатно можете звонить. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Вячеслав, давайте все-таки мы сейчас поэтапно, потому что уж очень много было на минувшей неделе активности вокруг дорог, ГАИ, возможных поправок. Мы вот сейчас их немножко разделим, попытаемся сгруппировать. Сначала вот с этим самым техосмотром. Депутаты хотят разрешать ГАИ проводить техосмотр машин прямо на дороге. То есть практически автослесарь в погонах. Да? И что это может значить для водителя? И что это может означать для ГАИ? И для этих самых станций техобслуживания?
Ну, мне хотелось бы отметить принципиальную вещь, которая нас беспокоит. Нас беспокоит, честно говоря, вообще единомыслие, которое мы сейчас наблюдаем в Госдуме, в нашем парламенте. Нас беспокоит кулуарность в принятии решений, касающихся миллионов-миллионов людей. Нас беспокоит, что будут приняты законы. То, что правила надо переводить в рамки федерального закона, это совершенно правильно, абсолютно. Да, этот документ не должен подписываться правительством, это должен быть документ, который должен иметь силу федерального закона. Но, повторяю, что нас беспокоит, что документы и законы, касающиеся миллионов и миллионов, в данном случае водителей, будут приняты, и мы будем поставлены перед фактом. Мы выступаем за широкую общественную экспертизу этих документов. Поскольку сейчас «Единая Россия» поставила во главе этой команды разработчиков известного сенатора Федорова, бывшего начальника ГАИ России, мы понимаем, в какую сторону будут закручиваться гайки. Будут гайки закручиваться в сторону ужесточения, наказаний, повышения штрафов.
Я просто перечислю, что вот депутатское оживление на этой неделе, собственно, сводится к чему? Штрафы и новые статьи за пьянство, усиление полномочий ГАИ, вот как я уже говорю, при техосмотре, многократное увеличение штрафа, отмена доверенности рукописной, возвращение бальной системы учета нарушений, которая существовала до 97 года. Это все пока проговаривается, пишется в проекте.
И будет пытаться осуществляться. Да. Вот почему такой односторонний подход? Почему мы ничего не говорим об ответственности дорожной нашей полиции, службы ГАИ? Мы не говорим ничего о ее реформе. Никто из руководства МВД и руководства российского ГАИ даже не заикается. Они даже это слово не говорят. Реформа. Даже никто и не говорит об этом. Почему мы видим методы улучшения положения на дороге, это только прессинг водителей. Я не говорю, что водители, есть водители, и их достаточно много, недисциплинированных. Есть водители, которые преступно пренебрегают собственной жизнью, жизнью других. Но ведь одними репрессиями порядок не наводится. Вот в чем дело.
Я так понимаю, что вот эта вот история с техосмотром, она в результате опять будет осуществлена, если будет принята, на глазок. То есть как современную машину можно определить, что она там чего-нибудь с ней нехорошо?
Я так вижу картину таковой, значит, как все это будет сделано по-русски, по-российски. У нас, к сожалению, сначала принимаются законы, а потом вырабатываются механизмы их реализации. Вот здесь-то как раз в деталях скрыт дьявол. То есть, если разрешат, я сейчас пока не касаюсь того, кто будет проводить техосмотр. Ясно, что ГАИ не должно этим заниматься. Этим должен заниматься либо Минтранс, у него есть база для этого материально-техническая, у него есть специалисты, они могут проводить техосмотр. Возможно, могут проводить техосмотр сертифицированной станции техобслуживания. Это как раз...
Но это нормально.
Но если разрешат проверять инспектору дорожно-патрульной службы техническое состояние автомобиля на дороге, это будет означать лишь одно. Тотальный контроль и тотальную возможность останавливать любой автомобиль. Ведь до сих пор машину можно ставить только при совершенно конкретных случаях. Либо если человек нарушил ПДД, за исключением спецмероприятий типа «Вулкан», «Перехват» там, и так далее. Если машина с признаками, похожими на вашу машину, угнана, есть ориентировка. Если люди, находящиеся в машине, в том числе водитель, совершили некие криминальные деяния, похожие на разыскиваемых лиц. Вот. Не более того, потому что есть приказ 239, который подписывал в свое время еще Степашин, будучи министром внутренних дел, который запрещает проверку документов у водителя. Проверку документов может проводить только стационарный пост, либо две машины ГАИ, если они стоят в городе. Если вас останавливает инспектор и просто начинает проверять документы, есть должностное нарушение. Кстати, есть, как в народе говорят, отмазка у инспектора. Он говорит, ваша машина...
Похожа на что-то. Ох, как
нет,
часто
похож, да.
Это
но
происходит.
Дело в том, что если у вас белый Toyota, а разыскивается черный Opel, то это, конечно, обман. Этот обман можно выявить. Каждому инспектору перед дежурством выдается служебная книжка, где фиксируются все эти записи официальный. Поэтому суд может востребовать эту книжку.
Вот то есть просто водитель должен не стесняться спросить, в чем дело и почему вы меня остановили.
Конечно, причина остановки. Если готов инспектор...
Не полениться.
Если готов инспектор дальше с вами вести диалог, наш суд может затребовать эту книжку. Если там этого вашей белой Toyota близко не было, значит, он совершил должностное преступление. Он превысил свои служебные полномочия.
Да, про это, конечно, нам никто ничего не рассказывает. Более того, шаг к ужесточению техосмотра в столице-то будет сделан, как я понимаю, потому что 1 января новым автомобилям придется проходить этот инструментальный техосмотр, когда сейчас им выдают автоматически при регистрации. То есть к 2,5 миллионам добавится там около 300 тысяч новых машин.
Это тоже не подарок. Я думаю, что чтобы закончить предыдущую буквально два слова мысли, значит, вот если мы дадим в руки инспектора, который не имеет квалификации, не имеет приборов, возможность останавливать машину, то это чем закончится? Он будет останавливать любую машину, то есть это повод. Он будет тянуть время, толкать колесо, крутить баранку, проверять, там, как фары светят и прочее, аптечку будет проверять. То есть он будет тянуть время в надежде, но это абсолютно точно кончится при нынешнем уровне коррупции. Это будет повод остановить машину для того, чтобы, оттягивая время, вынудить водителя дать взятку, чтобы инспектор от него отвязался. Вот чем это закончится, и не более. Потому что современный автомобиль на дороге проверить, абсолютно нереально. Абсолютно нереально. Я понимаю, если был бы визуальный контроль над явным автохламом, как я говорил, который бегает по дорогам. Нет, разговор идет о тотальном контроле. Теперь то, что по поводу последнего вопроса. Если такая масса машин вдруг прибавится к числу проверяемых, то, я думаю, что это закончится для нас для обычных автомобилистов, опять лишними потерями времени, денег и так далее. Я предлагаю, конечно, это уже прозвучала мысль из уст, если я не ошибаюсь, Виктора Травина, я с ним согласен абсолютно, что вот проверять отечественные машины надо, они с конвейера сходят с массой брака, а иномарки, которые, если новые иномарки, проверять их, это просто лишние потери времени, это глупость абсолютно.
А вот в «Новых известиях», кстати, приведена такая коротенькая справка. Конечно, нам ничто не указ, но вот здесь рассказывается об опыте Бельгии. В Бельгии многие водители вообще не знают, что такое техосмотр. Это те, кто пользуется лизингом или меняет машину не реже одного раза в 4 года. Именно через 4 года после регистрации нового автомобиля в домашний почтовый ящик приходит повестка с предложением посетить пункт техосмотра по одному из указанных адресов. В большом городе обычно есть выбор, куда ближе или удобнее. В Брюсселе с его миллионным населением есть не менее 3 таких пунктов. продуктов. Неудобство в том, что в будни они открыты как раз в рабочее время, а в субботу в очереди можно простоять час и больше. Респектабельных господ в очереди немного. Они предпочитают ездить на новой технике. И тут народ попроще. Приемщик забирает документы, а дальше конвейер стендов. Сначала водитель сам за рулем, потом выходит из машины, его место занимают техники, а сами вы уже в зале ожидания, где сидят еще человек 7-8. Двадцатку евро в кассу, наличной или банковской карточкой, и ждете, когда диспетчер по громкой связи назовет вашу фамилию. Возвращает вам документы на машину и талон прохождения техосмотра.
Ну, нам бы бельгийские проблемы, конечно, было бы неплохо бы. Но во многих странах на самом деле система техосмотра, в некоторых странах даже этого не знают термина, не знают, что это такое. Но у нас, к сожалению, машина не меняется через 4 года, у нас парк достаточно старый, поэтому тут было бы некорректно, конечно, сравнивать ситуацию в Бельгии, но тем не менее, все-таки...
А у нас всегда некорректно, дураки дороги называется. Мы вот сейчас, конечно, наверное, будем уже уходить на новости, хотя я прочту еще пару сообщений с пейджера, а потом Вячеслав-то знает, а наши слушатели, я думаю, с любопытством послушают данные из доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на 2006-2008 год. Очень там много любопытного. Значит, наши слушатели пишут... Сейчас, минуточку... Члены партии власти подали инициативу и сняли со своих машин мигалки. Мне с трудом верится, что это сделают и другие. Остались блатные номера, такие авто даже боятся ГАИ. Что вы, как автомобилист, об этом думаете, Андрей? Ну, что-то как-то я не помню, что все сразу члены власти все поснимали.
Нет, но мы вот с этим делом, мы поддерживаем законопроект независимой группы независимых депутатов о 8 мигалках, так называемые. Хотя сейчас в указе президента говорится о 1000 мигалках. Конечно, это неправильно абсолютно. Потому что никто не сможет пересчитать, это как тысячу. Где тысяча, там и 10 будет тысяч. Они размножаются вообще-то сами по себе квадратно-гнездовым способом.
Мы же все видели, Грызлов вроде как мигалку снял, но только две машины охраны, сзади и спереди.
Здесь надо менять весь пакет документов, в том числе о государственной охране. То есть надо четкий перечень лиц, которые, а мы говорим о том, что их должно быть, не больше 10, пускай 8, пусть 15, но не 1000, 5, 10, 15 тысяч. То есть здесь надо весь пакет документов. И тоже это же касается флаговых номеров отмены, это касается спецсерий, но с этими вещами надо бороться по мере поступления этих неприятностей. Но главное, что движение пошло потихонечку.
Ну вот тут нас один слушатель просит, что все познается в сравнении, вот все-таки про Бельгию, видимо, было полезно. Хотя, конечно, нам и не указ. А Марина, отвечая на вопрос, что еще должны делать автомобилисты и власть, чтобы на наших дорогах все-таки наступила цивилизация, пишет нам, что многократно повысить цены на автомобили, на бензин, сделать дороги платными, исключение милиции, пожарной, скорой помощи.
По поводу всех дорог платных это сложно сказать. Все зависит будет от того, сколько это будет стоить. Вот, и каково будет качество дорог тех и других. А с милицией, скорой помощи и прочее, они должны пользоваться привилегиями. Только машины, которые спасают наши жизни. Только они должны в цивилизованном обществе пользоваться привилегиями на дорогах.
Юрий Владимирович из Волгоградской области, вы коротко в эфире, чтобы вас не держать на телефоне. Здравствуйте.
Ну так, что пока у власти находится Единая Россия, цивилизации дорог на дорогах не будет. И платные дороги тоже особо порядка не наведут.
Ну, а все-таки что надо делать нам, вам, чтобы как-то... Что-то куда-то двигалось-то?
Значит, нужна всеобщая стачка, вплоть до свержения и нынешнего президента.
Это у нас по поводу дорог.
Тут у нас по совещанию уже статью хотят припаять, как говорится. А вы говорите, свержение... Нет, мы о свержении никогда ни о каком говорили. Мы говорили о том, что люди имеют право выразить свое мнение без экстремистских целей выйти на улицу, выразить свое мнение по той или иной проблеме. И здесь как раз дорожные проблемы, я думаю, вполне можно решить в рамках правового поля, тем не менее, подключая к этому массовые мероприятия в виде митингов, пикетов, демонстраций, автопробегов, что мы и показали, вот борясь за качественный бензин по низкой цене 14 октября более чем в 20 регионах.
Мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на радио «Свобода». Напоминаю вам, уважаемые слушатели, что в программе «Время политики», которая выйдет в эфир в 22 часа, будут обсуждаться следующие темы: поражение «Единой России» на выборах мэра Самары, криминальные выборы главы Дальногорска отменены, руководители «Карельского яблока» угрожают лидерам уходом из партии «Жизни», к чему ведет слияние субъектов федерации, специальный репортаж из Усть-Ордынского округа. Повторы 24 октября в 4 утра и в 10 утра, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Японском море затонул российский сухогруз «Синегорье», получивший пробоину. Эту информацию подтвердила пресс-служба Министерства транспорта России. О судьбе экипажа пока ничего не сообщается. Российскому Народно-демократическому союзу во главе с экс-премьером Михаилом Касьяновым отказано в регистрации. Мотивировка отказа – неправильное оформление документов. Новым мэром Самары, по предварительным данным, избран руководитель регионального отделения партии «Жизни» Виктор Тархов. На втором месте бывший глава города, представитель «Единой России» Георгий Лиманский. Массовая драка, произошедшая в поселке Багандинской Тюменской области в начале октября, носила бытовой характер, утверждают в прокуратуре Тюменской области. Находящийся под следствием мэр Волгограда Евгений Ищенко заявил, что добровольно уходит в отставку. Ищенко назвал уголовное дело против него политическим заказом. На севере сектора Газа в ходе израильского рейда убито 7 палестинцев, в том числе несколько боевиков, 10 человек ранены. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек призвал Евросоюз снижать зависимость от России в области энергопоставок. Заявление прозвучало в Праге в рамках форума по проблемам энергетики, организованного Радио Свободна, «Свободная Европа» Радио Свобода и Варшавским центром восточных исследований. В столице Венгрии произошли бурные столкновения между демонстрантами и полицией, есть избитые и арестованные. Сегодня в Будапеште проходят памятные мероприятия по случаю 50-й годовщины национального восстания против советского режима. США считают крайне неудачным решением высылку из Судана специального посланника ООН Яна Пронка. Как заявила госсекретарь США Кондолиза Райс, ситуация в суданской провинции Дарфур обостряется и необходимо принимать международные меры. Высокопоставленный американский дипломат Альберто Фернандес отказался от заявления, сделанного телеканалу «Аль-Джазира».
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Вячеслав Лосаков, лидер российского движения автомобилистов «Свобода», выбран наш сегодняшний гость. Говорим мы о российских дорогах и о прочих автомобильных страстях. Вам, уважаемые слушатели, я задала простой вопрос. Что еще должны делать автомобилисты и власти, чтобы на наших дорогах все-таки наступила цивилизация? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну и вот обещанная цитата, я ее намеренно не читала перед новостями, потому что длинновато, но внятно надо прочитать. Доклад о результатах основных направлений деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на 2006-2008 год. То есть это такая выжимка. Это министерство само себе, собственно, и нашим дорогам, и всему, что окружает эти дороги, выносит вот такой вот вердикт. В последние годы темпы развития дорожной сети существенно отстают от темпов роста экономики и темпов автомобилизации страны. Да и рост автомобильного парка на 7-10% в год, пропуская способность российских дорог в 2005 году, увеличилась менее чем на 1%. Ежегодная сумма потерь и упущенной выгоды, связанных с недостатками дорожной сети, оценивается специалистами в 450-500 миллиардов рублей. Это приблизительно 2,5% ВВП России. К 2010 году свыше 60% российских автомобильных дорог не будут соответствовать нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию. Количество дорожно-транспортных происшествий возрастет на 40-50%, практически полностью парализуется движение в мегаполисах и на подходах к крупным городам. Я когда это прочла, я подумала...
Да. Можно... Что пора завязывать с машинами.
Не просто с машинами, но можно тогда уже вообще как-то перестать к 2010 году куда-нибудь передвигаться или уехать в деревню и уже больше...
Ну, может быть, вот это увеличение штрафов и прессинг водителей, может быть, с другой целью сделано. Ну, брать лишнее количество машин с дороги, может быть, таким образом хотят облегчить общую задачу, я не знаю. Но вот вам пример того, где на самом деле кроются глубочайшие проблемы нашего дорожного движения. И здесь встает вопрос, а для чего у нас существует стабилизационный фонд, который трещит уже от денег, там, около 2 триллионов рублей? Почему его не распечатают? Почему не делают инвестиции в дороги, потому что я, честно говоря, мало верю в частные инвестиции, хотя сейчас разговор о консорциумах пошел и так далее, но есть огромные государственные деньги. 1 рубль, вложенный в дорогу, дает несколько, не менее 4-5-6 рублей инвестиций в инфраструктуру дорожную. Поэтому это совершенно благодатный вклад денег, вот. Это вклад в наше будущее, потому что без дорог просто наступит абсолютный паралич. Не дело в том, что там сложно будет передвигаться, а это отразится на экономике абсолютно коренным образом. Это на самом деле артерии государства, это избитое такое шаблонное сравнение. Это вена, это артерии государства. И если они вдруг будут закупорены, то государственному механизму, государству просто придет абсолютная смерть. Вот на примере Якутской трассы, может быть, мы чуть позже к этому придем, вот к этой
мы
теме.
Мы вернемся. Но я тут же в этом же докладе есть, что в 2006 году на дорожное строительство выделено 119,7 миллиардов рублей. Указанная сумма в сопоставимых ценах составляет на 8% меньше ассигнований, выделенных в 2005 году, в котором, в свою очередь, был на 3% меньше, чем было на год раньше. Я что-то никак не могу понять, они куда в результате уходят. Ну, можно ответить, что воруют. И вы, кстати, Вячеслав, будучи на НТВ в эфире у Глеба Павловского, он вам любезно задал вопрос о народном контроле дорожного строительства, и вы поддержали эту мысль. А как его теоретически реализовать?
Ну, я бы сказал, что вообще-то как раз я предложил этот дорожный, этот народный, как у нас раньше был, контроль. Как это реализовать, это вопрос, была бы на это политическая воля, потому что я хочу сказать одну вещь, которую не все наши зрители знают. У нас ликвидированы дорожные фонды в 2003 году. Их нет. Вот деньги огромные. Я все время во всех интервью своих об этом говорю. Поэтому прошу прощения, если кто-то об этом уже слышал. Вот те деньги сумасшедшие, которые собираются с автомобилистов за счет транспортного налога. У нас транспортный налог огромный. Нигде в мире, в Европе нет стоимости такого налога. У нас доходит с мощных машин до 1000 долларов в год. Хотя транспортный налог в той же Канаде, в Торонто, 50 долларов в год за любую машину, хоть Lexus, хоть Volkswagen там, маленький там какой-нибудь, да, там малолитражный, там Volkswagen Passat там недорогой. Вот, у нас нет дорожных фондов, все деньги вливаются в бюджет, в том числе и половина стоимости 1 литра топлива, это акцизы и налоги. Вот почему мы требовали 14-го снизить цену на бензин, снизить ее элементарно, снизить налоговое бремя на наши плечи, брать не 70, не 60%, а брать 30 хотя бы процентов.
А слушайте, помните мне, что какой-то дорожный фонд-то был.
Сейчас их нету, не существует. Да, так вот, так самое, может быть, трагическое или смешное в том, что один из аргументов закрытия фондов дорожных был то, что воруют. Так государство расписывается в собственной политической импотенции, как я это называю, да? И если вы не можете контролировать, ну тогда я не знаю, тогда, значит, надо, чтобы министр внутренних дел, представитель ФСБ и прочие контролирующих силовых органов подали в отставку, если они не могут контролировать эти процессы. Почему ликвидирован... Может быть, это в этом была задумка, ликвидировать дорожные фонды. Почему? Это тоже оправдывает низкий профессиональный уровень государственных правительственных менеджеров. Они любую дырку затыкают нашими автомобильными деньгами. Пожалуйста, направляйте наши автомобильные деньги на строительство дорог. Вот что мы требуем.
Хорошо. Ну вот еще в этом же докладе Минтранса я тоже с изумлением обнаружила, что констатируют, что низкая плотность и неоптимальная конфигурация дорожной сети, например, приводят в качестве вот такого безобразия радикальную структуру, ориентированную на столицу, радиальную структуру, где город замкнут в этих кольцах, и если что, никто оттуда выехать не может, и, в общем, вполне катастрофа. И в отсутствии ряда регионов вообще непосредственной связи между субъектами федерации.
Вот там совершенно дикие цифры, да, там разговор идет о 12 тысяч, если я не ошибаюсь, населенных пунктов, которые вообще отрезаны от России. Ну вот мы недавно поднимали самый настоящий скандал, и вот я сегодня поехал на почту давно, и там, оказывается, меня давно ждали 4 конверта, но некогда было их забрать, потому что мы работаем дальше, занимаемся этой темой, этой проблемой. Вот у меня конверт из Кремля, администрации президента, вот конверт из Совета Федерации, вот конверт из Госдумы, вот конверт из правительства. Значит, были посланы, нет, дело в том, что были посланы...
Все ответили, главное, уже хорошо.
На контроль, да, на контроль поставили. Уже из Саха-Якутии сегодня пришла, несколько дней назад пришел факс. Мы подняли тему с якутской трассы М-56, Лена, потому что наши коллеги из «Свободы выбора», у нас региональное отделение есть, прекрасные ребята работают и в Магадане, и в Нерюнгре, и в Якутске. Так вот там вот эта трасса, единственная эта трасса, которая связывает вообще их с внешним миром. По этой трассе ведут продукты, игрушки, все-все-все. Там железная дорога чуть дальше Нерюнгри заканчивается. А от Нерюнгри до Якутска 700 километров. А дальше идет трасса, уже идет Магадан на, значит, Воркуту. Так вот, все абсолютно, и все передвигается по этой трассе, которая себя представляет страшное просто месиво. Причем люди настолько привыкли к этому, к сожалению, что они, когда мы эту Бучу подняли с помощью «Эхо Москвы», с помощью телевидения, и здесь на «Радио Свобода» я об этом говорил, то были ответы такие: а это зимник. Вот зима будет, замерзнет дорога, и будет нормально ездить. Вот представьте себе, федеральная трасса. Значит, люди должны рассекать, значит, по льду реки Лена или по этому замерзшему в колдобинах по этой замерзшей дороге. А вот этот случай последний, который просто толкнул нас к тому, чтобы поднять этот скандал, когда наши ребята стали жаловаться, что люди застряли в течение недели, многокилометровой, 12 километров пробкой, тысячи машин, дети, женщины на такси, на маршрутках, там, на легковых запусках.
Замерзали и голодали.
Замерзали и голодали. И никто им ни сухпаёк не дал, хотя у них МЧС есть, да, ни воду не доставил. В это время
уже конверт-то вскрыли?
Вскрыли, да.
И чего? Чего они там вам отвечают? Все взяли на контроль?
Ваши телеграммы поступили, да, взяли на контроль и так далее.
То есть все взяли на контроль?
Все взяли на контроль. А мы будем контролировать. А теперь мы это будем контролировать. Мы эту тему не оставим. Я не могу, к сожалению, до Левитина дозвониться, да, Игоря Левитина, министра транспорта, до его референта. Ну, он действительно
трубку
ездит.
Не берет,
нет. Ну, телефон, но они на самом деле, он часто в командировку
ну,
бывает.
Ну, хорошо, это значит, на контроль за всем за этим может быть что? Ну, вот письма, ваши звонки, еще что. Ладно, за тем, что безобразие на этой самой якутской дороге, еще можно,
знаете,
проконтролировать.
Скажу, как...
А
нет,
за деньгами-то
нет,
как?
Нет, скажу, а я
следите.
Скажу как. Вот сейчас у нас появился на сайте очень деятельный автоклуб город Апатиты Мурманской области. Вот. Там есть руководитель этого клуба, молодой бизнесмен, неравнодушный человек, который просто плотно работает с администрацией, с ГАИ, с местной и так далее. И они сейчас берут под контроль сметы дорожные. То есть все, рынок, конечно, криминальный, и в этом есть определенный риск. Но если общественность этим будет заниматься в регионах, в каждом регионе, если будет общественность...
Ну как криминальная администрация, это, наверное, выписывает разрешение? Кому-то чего-то там подписывает?
Поэтому я говорю, что криминальный. То есть если будет один человек заниматься, его просто-напросто шлепнут. Вот просто-напросто, прямым текстом я говорю. Если будет этим заниматься организация, то здесь уже сложнее как бы устранить целиком некую
хорошо,
структуру.
Хорошо, Вячеслав, скажите мне, вот Апатиты, ладно, это ужас вопиющей якутской трассы. А вот Московская окружная дорога, вот радиальная структура, как неоптимальная конфигурация дорожной сети. Здесь кто с этим должен разбираться?
Здесь проблема встает, честно говоря, проблема полной гражданской и, я бы сказал, политической апатии граждан. Вот я считаю, что мы разговаривали с Дмитрием Муратовым, главным редактором «Новой», попробуем эту тему поднять в рамках, может быть, спецпроекта в «Новой газете».
А как вот граждане могут против вот этих вот
Нет, есть возможность участия граждан, в том числе в рамках общественных организаций, во всех государственных процессах, начиная от технических слушаний в министерствах, кончая круглыми столами там в Госдуме. Но никто этим, во-первых, не пользуется. Я считаю, что мало кто пользуется. Люди многие об этом не знают. Людей надо просвещать, проводить социальный мониторинг, обучать людей и говорить, чтобы и просить их, и добиваться того, чтобы они выбирали своих законодателей в регионах и здесь, в Москве, не ушами, а мозгами, потому что зачастую наш избиратель, он голосует по тому, как он слышит, что, о чем говорит депутат. Он не знает, на какую кнопку депутат нажимает. Вот этот процесс надо сделать прозрачным.
Время гостей на Радио Свобода. Вячеслав Лосаков, лидер российского движения автомобилистов «Свободный выбор», у нас в гостях. Андрей Искубенко, вы в эфире. Здравствуйте. Приемчик убавьте свой, пожалуйста.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, гость. Да. Я живу в Кубинке, 50 километров от Москвы. Дороги у нас, конечно, не ахти. Грунтовка. Освещение только на Минке, на Можайке. Очень часто аварии. Потому что ночью освещения вообще никакого нет. Гаишники лютуют. И это в Подмосковье. А что творится в других областях?
Так вот, что надо делать-то, чтобы все-таки эту ситуацию поменять?
Это не в моей компетенции, я не знаю, что делать.
Так конкретно. Вот вы сказали, нет освещения, дорожники лютуют. Я недавно встречался с начальником ГАИ Московской области, полковником Сергеем Сергеевым. Вот. Я могу сказать, что это совершенно вменяемый, адекватный, грамотный и перспективный, я считаю, офицер, вот, который, и, судя вот по тому, что у меня осталось впечатление от общения с ним, это человек порядочный. Поэтому надо конкретно, надо не между собой обсуждать, а конкретно обращать. Вот то же, о чем я сейчас говорил. Вот это апатия, а это вне моей компетенции. А вы напишите письмо в местную администрацию, обратитесь к начальнику ГАИ Московского, да, и скажите, что вот на этом участке трассы нет освещения, это грозит повышенной аварийностью. То есть внесите свою лепту в это. Это кажется ерунда. На самом деле, если каждый водитель не будет столь равнодушен, как он сейчас равнодушен, да, мы с мертвой точки в некоторых вещах сдвинемся вполне и вполне.
Вот это ответ и москвичу Петру, который пишет, что активность автомобилистов, особенно вне столицы, показывает, что эта самодеятельная группа может многое на фоне хозяйственной беспомощной массы. А журналисты всегда дезинформируют эту массу, призывая их к самостоятельности. Нужно научить людей зарабатывать деньги. А те, кто есть на машинах, деньги зарабатывают. Им еще бы хорошо почувствовать себя гражданами, Петр. Валерий Аркадьевич из Королева, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, спасибо большое. Вот как бы разговор пришел в то русло, которое мне хотелось сказать. Вот что такое водитель? Водитель – это лицо, которое временно управляет техническим средством. А так он избиратель. Я думаю, при всей вашей талантливости и энергии, и знаниях к обстановке, вам бы потратить вот все это время, 2007 год выборы в Думу, 2008 год выборы президента. Так вот, объединитесь и дайте команду, в буквальном смысле, за кого не надо голосовать. Спасибо.
Спасибо вам. Вот как раз об этом я и говорил, что я сейчас своих коллег в регионах, представителей наших региональных отделений, призываю к тому, чтобы они вели работу со своими коллегами, чтобы они смотрели, как голосуют те люди, которых они выбрали или которых выбрали при их неучастии в выборах. Потому что это отражается на состоянии дорог местных в регионе, да, и на наличие воровства и так далее, и так далее. Потому что либо мы будем смотреть вот на все эти безобразия, либо мы будем элементарно хотя бы контролировать тех людей, которые вообще-то зависят от нас, на самом деле, по большому счету. Мысль абсолютно верная, и вы повторили то, что я 5 минут перед этим сказал, что автомобилисты, это совершенно вы правильно уточнили, те же избиратели, и надо просто грамотно хотя бы смотреть в рамках автомобильной тематики, как голосуют, потому что невозможно все охватить, да, и ЖКХ, и автомобильные проблемы, и там социальной политикой и прочее, прочее. Но хотя бы в рамках своей нашей автомобильной тематики смотреть, как голосуют депутаты законодательного собрания в регионе, как голосуют депутаты Госдумы, которых вы выбрали.
Лидия из Москвы нам пишет: лучше западную цивилизацию мы испытываем сегодня, не только на дорогах. Мы вообще-то про западную цивилизацию вас не спрашивали. Мы про цивилизацию просто на дорогах спрашивали. Но тем не менее, получили только отрицательные показатели по всем направлениям жизни граждан. Очевидно, пора понять и возвращаться к равенству и братству социалистического бытия, где не было места повсеместному разложению мышления и нравственности. Вот Лидия так считает. Ну, если равенство и братство социалистического бытия, то такого количества машин точно бы на дорогах не было.
Ну да, тогда для того, чтобы купить машину, надо было полжизни на нее копить, поэтому применительно к отношениям между автомобилистами, конечно, здесь такую проекцию делать сложно все-таки.
И я подозреваю, что поэтому и не принимают сейчас никаких жестких мер и не улучшают эти самые кодексы и законы, потому что в России уже, по-моему, около 40% автомобилистов. И разозлить их перед выборами совершенно никому не хочется.
Ну, сила вообще, потенциал этой силы очень велик. Я думаю, что он, можно его сравнить вот с таким же потенциалом обманутых дольщиков там, и прочие жители, да, которых обманули и так далее. Просто людей, которые живут в собственных квартирах, поскольку это тоже огромное количество людей, и все последние перипетии и пертурбации в системе ЖКХ, они тоже их касаются. Поэтому если объединяться владельцы машин, а они же владельцы жилья, да, вот эти две группы, скажем так, жители или жильцы и автомобилисты, то может получиться вполне гремучая смесь.
Александр Александрович, Челябинская область, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Значит, вот вы говорите, что делать?
Да.
О, Господи, Боже мой. А ничего сделать невозможно. И вот почему. Алло.
Вы нас огорчили.
Да.
Значит, вот вы, значит, сегодня подняли тему автомобилисты. Но ткните пальцем в любое другое место... Везде такой бардак. Извините меня. Везде.
Так от чего это? Может быть, от того,
вот,
что...
Смотрите, вот мое мнение. Вместо того, чтобы заниматься, значит, у себя, каким-то образом сломить вот этот бардак вечный, он у нас вечный, это не 15 лет, не 80, а это 100 и больше. И он будет продолжаться и дальше. Вы посмотрите. Значит, то мы Прибалтику пинаем, то мы Молдову пинаем.
То грузинов теперь бедных. Но это мы уже
обсуждали. Это мы уже обсудили.
Мы уже обсуждали. Нет, ну вы абсолютно правы. Но просто говорить о том, что ничего сделать нельзя, и давайте, ребята, разойдемся по домам, это же самое неблагодарное дело. Все-таки сделать всегда что-то можно. Так же, как в том, вот помните, в той сказке, как лягушка болтала лапками, все-таки она масло-то сбила и выбралась. Поэтому надо лапками-то болтать, я думаю.
Ну, хорошо бы, чтобы и с грузинами как-то все было все-таки не так очевидно... Бестолково и уж очень неприятно.
И не только бестолково неприятно. Я думаю, что это самый настоящий государственный идиотизм, я сказал бы, шовинизм по отношению к грузинам. Я знаю Георгия Николаевича Данеля и со страхом жду, когда его просто депортируют из Москвы. Он же грузин. То есть мы дошли до такой степени безответственности, до такой степени государственного идиотизма, я не побоюсь этого слова, этого выражения, что немножко не по себе становится. И народ смотрит на это совершенно спокойно, деятели культуры тоже смотрят на это совершенно спокойно. И вот, а в это время мы просто занимаемся, ну, где-то с 37-м годом сравнивать сложно, но мне кажется, уже немножко повеяло вот этим, этой атмосферой, что, оказывается, граница-то вот эта вот очень тонкая. Но сейчас депортируют, а потом я не знаю, что будут, может быть, сажать, там, расстреливать, что еще можно придумать-то. И все это как бы совершенно, ну...
И 39%, как сейчас одобряют депортацию, скажут, ну и ладно, в конце концов, не я. Да, так тоже возможно. Анна из Томска, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы недавно говорили о том, что дороги строить выгодно. Вот не могли бы вы более подробно рассказать, почему не только с точки зрения... в принципе, безопасности движения, но и по каким-то экономическим причинам. И еще вопрос. Не знаете ли вы, вот в современных проектах строительства дорог предусматриваются отдельные дорожки для велосипедистов, не только для пешеходов?
Ой, вы знаете, конечно, по поводу велосипедистов, это, видимо, наша еще далекая мечта, пока еще в наших строительных нормах, насколько я знаю, СНИПах, строительные нормы и правила, и ГОСТах.
Хотя в больших городах
конечно,
появились велосипедисты,
это
ужасно,
это
как
надо.
Они ездят несчастные.
Беда больших городов, наших мегаполисов в том, что, наверное, все-таки нет ни подхода математического, ни подхода аналитического. Я вот в ближайшее время постараюсь встретиться с Александром Евгеньевичем Лебедевым. Это, ну, вы знаете, депутат Госдумы, да, один из людей, которые сейчас помогают «Новой газете» вместе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Вот. Потому что он заказывал, я знаю, что он заказывал на собственные деньги, заказывал анализ дорожной ситуации в Москве и способы его решения. Вот. Я хочу посмотреть эти документы, поговорить с ним. Он человек, который действительно переживает за Москву. И вот то, что мы сейчас имеем, в том числе и в Москве, но у меня создается впечатление, что все-таки это не системные планы. Эти планы не, скажем так, не опираются на последние достижения специалистов в этой области.
Да тут, по-моему, все в один узел завязано. Вы посмотрите, что происходит с метро. Часто ведь люди садятся в Москве на машину не от хорошей жизни, потому что уже в метро невозможно войти. Там ведь как селедка в бочке, и люди приезжают на работу просто с вывернутыми внутренностями, и не запускается вторая линия, ничего не делается с этой там правительством. Это-то что? У нас нагрузка такая, которая, по-моему, нет ни на одно метро в мире.
У нас вот, к сожалению, эта тема очень больная. Мы говорим о том, что поскольку земля московская, она уже, видимо, не на вес золота, на вес алмазов, то вот эта вот застройка центра дорогими офисами, продажа этой земли, вот попробуйте вы подъехать к какой-то организации, к ресторану там, да, там к игровому, ну сейчас уже, ладно, с игровыми хоть решили закончить эту историю, к любому офису, да, к любой фирме, банку, вы же не припаркуете машину, да, не припаркуете, нет подземных парковок, то есть все идет на продажу, каждый клочок земли идет на продажу, и в этом опять проявляется некая проблема, почему без участия москвичей, опять же, да, без участия москвичей решаются вопросы застройки, продажи и так далее, и так далее. Почему этим занимается группа чиновников?
Ну, вот видите, в Ипатитах там этот бизнесмен с администрацией, да, ГАИ, они близко, они вот рядом, на соседних улицах, наверное, живут.
Ну, масштаб...
А вот здесь как добраться-то до и выяснить, и проконтролировать, что же они там делают?
Ну, я думаю, мы будем все-таки объединяться с другими группами граждан, и я думаю, что, может быть, с помощью того проекта, о котором я упоминал, да, вот некого социального мониторинга, социальной учебы и так далее, и так далее. Будем стараться интегрироваться в сферы государственные, в частности, в сферы московские, для того, чтобы осуществить мою мечту идиота, как я говорю. Да? Это гражданский контроль над функциями, государственными функциями. У нас это задача максимум, это задача нашей стратегии, нашей организации.
А вот я просто думаю, может быть, очень бы помогло в Москве, например, и крупным мегаполисам внедрение видеонаблюдения на дорогах. Может быть, меньше бы всех этих вот товарищей в погонах, которые автослесарями то становятся, то еще кем-нибудь становятся. Ведь это же распространенная в мире практика.
Нет, ну, мы в свое время предлагали, и в «Новых известиях» было опубликовано письмо «Начни с себя». Мы предлагали поставить видеокамеры, хотя бы там, ну, 20 видеокамер. Это стоимость, наверное, одной машины, одной иномарки, на которых ездят наши доблестные ГАИ. Поставить, да можно и найти спонсора было, поставить 20 камер на пешеходных переходах типа зебра и снимать просто вот наглых в Москве ведут себя совершенно нагло водители, хотя немножко какие-то подвижки есть, но тем не менее снимать нарушителей, тех, кто не пропускает пешеходов, и штрафовать их. Через некоторое время, я уверяю вас, и писал об этом в письме, что эти камеры бы окупились, в бюджет полились бы огромные деньги, просто можно было купить еще 1000 камер, таким образом водить и объявлять об этом с помощью, мы, кстати говоря, с помощью интервью с Россией сейчас вот с Надеждой Хворовой думаем, ломаем голову, как сделать комплексные проекты и воспитание водителей, и ведение социальной рекламы, и т.д., и т.п., и так
далее.
Ой, не
знаю, по-моему, очень легко. Ой. Вот все, кто был в Финляндии, точно знает, вот это человеку туда въезжающему объясняют сразу. Значит, дорогой, если ты вот на эту зебру чуть заедешь на полметра или даже чуть поменьше, а тебя сканируют дорогу, никого там, никто с жезлом не стоит. И если ты, как иностранный гражданин, въехавший на территорию этой страны, такое нарушение осуществил, тебе больше не дадут визу, помимо громадного штрафа. Внесут в компьютер, и отложат до следующего рассмотрения. Как вообще полезно действовать?
Нам, да, конечно, до Финляндии далеко, но начинать-то надо.
Но начинать-то надо,
поэтому, к сожалению, далеко, начинать-то надо. Поэтому чем больше техники будет. Мы же, кстати говоря, вот многие слышат, сейчас, может быть, сотрудники ГАИ говорят, вот Лосаков, опять в реформы, как мне сказал один офицер, не буду достаточно высокопоставленный, он нас разогнать хочет. Да нет, не разогнать, мы предлагаем огромную зарплату сотрудникам ГАИ, аппаратуру прекрасную, ну и ответственность высокая должна по отношению к ним быть. Но на это деньги жалеть нельзя, поскольку это вернется к нам же порядком на дорогах и меньшим количеством жертв.
Я благодарю. Виталий Лосаков, лидер...
Вячеслав.
Вячеслав Лосаков, лидер российского автомобильного движения «Свобода выбора», был гостем сегодняшней программы. Я благодарю вас, уважаемые слушатели. Прощаюсь с вами. Микрофон была Анна Качкаева. 20 часов в эфире «Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый. Будапешт отмечает 50-летие венгерского восстания. Как выглядят скорбные торжества на фоне антиправительственных выступлений. Итоги местных выборов в России, что означает успешное выступление партии жизни. Галерея Марата Гельмана после погрома, кто стоит за актом вандализма. В рубрике «Свобода слова. Размышления» Людмилы Телиной о политической ситуации в России.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.